Леонид Кручинин. По закону Паретта. Психологические методики устранения жизненных проблем. Дополнительные материалы по книге вы найдете в PDF-приложении. Глава 1. Основные понятия. Возможно, вы открыли эту книгу, потому что вас привлекла яркая обложка, красивая фамилия Паретта, очертания «Эффективная жизнь», «Простая методика» или «Психологическая проблема». А возможно, дело совсем в другом. Но форма должна соответствовать содержанию, и если подразумевается, что эта книга может сделать вашу жизнь эффективнее, то именно через избавление от психологических проблем. Чтобы мы друг друга понимали, сначала стоит убедиться, что за понятиями и определениями, используемыми мной в этой книге, вы будете видеть те же образы, что и я. Уверен, что в жизни каждого человека была масса печальных событий, причина которых именно в том, что он просто не понял другого, хотя говорили они даже на одном языке. Но мы коммуницируем, общаемся словами, а мыслим, чувствуем, реагируем образами. Поэтому давайте начнем с главного. Определение понятий. Закон Паретта. Любая техника, методика или метод — это всегда инструмент, и сам по себе он бесполезен. Практическую пользу он приносит только там, где применяется по своему назначению. Так, при ремонте квартиры самый мощный и совершенный перфоратор будет абсолютно ненужным в том случае, если ваша задача — покраска окон или наклейка обоев. Поэтому любой инструмент выбирается именно под конкретную задачу. Когда задача не только обозначена, а четко поставлена, сформулирована, наступает черед выбора инструмента. При этом всегда следует помнить и учитывать то, какие усилия необходимо будет приложить для получения требуемого результата. Обычно речь идет про время и деньги. Это я к тому, что еще до построения эффективной жизни по закону Паретта надо очень хорошо понимать, а какая это жизнь для вас. В чем ее особенность и чего я хочу от жизни вообще? Вот прямо здесь и сейчас смотрим на свою жизнь как бы со стороны. Устраивает ли она меня, доволен ли я ею, счастлив или не очень? Хочу я в нее что-то привнести или наоборот, от чего-то избавиться для того, чтобы стало еще лучше? И что именно это такое, недостающее или перегружающее? Примерно половина людей на этот вопрос сразу же скажет: «Конечно, мне не хватает денег для счастья». Треть воскликнет: «Любви, гармоничных отношений». Кто-то объединит оба ответа в один — «Любви и денег». Но остальные скажут что-то другое. Здоровье себе или детям, внукам, яркости жизни, дома, комфорта, реализации и тому подобное. Но я уверен, что большинство ответивших этот очень важный вопрос не прорабатывали, считая, что ответ и так лежит на поверхности. И это, к сожалению, нормальная ненормальность. Специалисты знают, как порой долго приходится выходить на истинный запрос, который скрывается за отсутствием денег, жилья, отношений, детей или за апатией, страхами, ощущением ненужности, никчемности, бессмысленности своей жизни. И здесь уж, поверьте, стоило на практике применить закон Паретта. Что такое закон Паретта? Главный популяризатор этого принципа — бывший предприниматель и консультант, а ныне известный писатель Ричард Кох, формулирует его так. 80% результатов или получаемого материального продукта являются следствием 20% причин, а иногда доля имеющих решающее значение сил может быть гораздо меньшей. Закон Паретта также известен и как правило 80 на 20, и закон несправедливости, и закон больших усилий, и принцип Паретта, и правила Паретта, и ему уже 125 лет. Вильфредо Паретта, скромный экономист и социолог, в 1897 году открыл стабильную закономерность распределения собственности или дохода за любой рассматриваемый период времени. И это распределение богатств всегда оказывалось с явным перекосом в сторону верхней части. На долю немногочисленного меньшинства, приблизительно 20%, получателей доходов, у Паретта всегда приходилось подавляющее большинство, около 80%, количество собственности. Сначала эта закономерность была им выявлена для богатеньких Буратино, Великобритании XIX века. А потом, по мере погружения в статистику, оказалось, что она справедлива практически для всего. В науке это называется принципом индукции, когда умозаключение идет от каких-то частных фактов к общему утверждению. Чувствуя, что открыл что-то глобальное для общества, Паретто постарался донести свое открытие до широких масс, но оно оказалось похоронено под нагромождением формул и научных терминов. И открытие Паретто получило широкое распространение только через 50 лет, через 30 лет после его смерти, когда Джозеф Джуран, иногда его фамилию переводят на русский как Юран, автор концепции новой послевоенной экономики Японии, предъявил его миру, как правило, немногого главного. В 1951 году он выпустил книгу «Руководство по контролю качества», в которой с благодарностью отметил, экономист Паретто обнаружил, что материальные ценности имеют неоднородное распределение. Мы можем обратиться к ряду других областей: распределению преступлений среди преступников, распределению аварий по техническим процессам, имеющим повышенную опасность, и так далее. Принцип неравномерного распределения Паретто применим к распределению материальных ценностей и распределению потерь качества. Однако статус всеобщего, то есть проявляющегося всегда и во всем, а также доступного рядовым потребителям, закон Паретто получил благодаря его популяризации Робертом Кохом в своих книгах «Принцип 80/20», «Стратегия», «Законы силы», «Естественные законы бизнеса», «Жизнь по принципу 80/20», вышедших миллионными тиражами. Кох творчески переосмыслил легендарный принцип Паретто и показал, что он применим не только к предпринимательской деятельности, но и личной жизни и даже поиску настоящего счастья. Вот, собственно, поиском счастья мы на страницах этой аудиокниги будем заниматься. Очень важно понимать, что принцип Паретто не является какой-то самостоятельной методикой или действующим алгоритмом, способными привести к победе. Это принцип, основа, фундамент, которым следует руководствоваться при любом выборе цели, поведения, инструмента, результата, как в теории, так и на практике. Например, определить направление работы, задачу, цель, выделить в нем составляющие, оценить их и сосредоточить свое внимание только на 20% самых важных. Именно они должны дать 80% желаемого результата. Затем нужно перераспределить свои ресурсы, время, деньги, усилия, также 80% на выполнение выявленного 20% приоритета, оставив на решение остальных необходимый минимум 20%. А еще правило Паретто может помочь избежать информационного перегруза и многозадачности, позволив сосредоточиться исключительно на важных задачах. Но при планировании жизни по Паретто не стоит гнаться за соблюдением железной пропорции 80/20. Эта пропорция не всегда такая. Она может меняться и в каких-то случаях составлять и 10/90, и 25/75, и даже 1/99. Например, Кох пишет, что экономисты-паретовцы обнаружили, что на долю всего 4 голливудских фильмов из 300, выпущенных в 1997 году, это 1,3%, пришлось 80% общего числа кассовых сборов. Остальные 296 фильмов, 98,7%, дали оставшиеся 20%. Смысл в том, чтобы найти возможность эффективно увеличивать первую цифру соотношения и не пытаться превратить ее в 100%. Кстати, неплохо ознакомиться и с некоторыми бытовыми следствиями, естественным образом вытекающими из принципа Паретто. Мир несправедлив. Ваш честный, напряженный, а может и самозабвенный жертвенный труд, скорее всего, не получит пропорционального вознаграждения. То, что на первый взгляд выглядит логичным и справедливым, часто оказывается абсурдным и несправедливым. Для достижения желаемого результата наибольшая часть действий, усилий и ресурсов могут оказаться бесполезными. Для достижения хорошего результата, оказывается, нужно совсем не столько действий, как может сперва казаться. Большая часть задуманного достигается малыми усилиями, подавляющая часть усилий и затрат на достижение желаемого являются бесполезными, поскольку никаким образом не влияют на результат. Большинство неудач зависят от маловероятных неблагоприятных факторов. Не стоит стремиться к 100% результату, поскольку 100% затраченных усилий не оставят вам сил даже насладиться успехом. Оптимальным будут 80% полученного результата при затрате 20% усилий, поскольку 80% освобожденных ресурсов можно использовать для заслуженного отдыха, а также для планирования и свершения новых побед. Что такое проблема и чем выделяется проблема психологическая? И сейчас у каждого из нас проблем предостаточно, всевозможные жизненные, финансовые, политические, социальные, бытовые, семейные и тому подобное. И эти проблемы так или иначе влияют на наш внутренний мир, наше состояние, на мысли, чувства, телесные реакции. Понятно, что не все проблемы являются именно психологическими. Тогда какая именно и или при каких обстоятельствах просто проблема становится проблемой психологической? Давайте возьмем простую и достаточно распространенную жилищную проблему, когда людям тесновато, например, всемером жить в однушке. Проблема? Конечно, но никакой психологии пока в ней не наблюдается. Захотели эти люди однажды свою проблему решить, и возникли у них варианты. Вариант первый. Прикинули, что где почем, кое-что продали, что-то одолжили у родственников и купили двушку на окраине. И стало им лучше, на первое время, во всяком случае. Вариант второй. Пошли и взяли ипотеку на трешку в каком-то новострое 2030, в результате, не решив одну проблему, получили другую, финансовую. И как теперь 15 лет выплачивать проценты в надежде на светлое будущее, но при этом продолжать жить в прежней теснотище? То есть проблема вроде бы решалась, но не решилась, а еще больше осложнилась. Тут, скажете вы, скорее не психологические проблемы, а просто элементарная бытовая тупость в сочетании с финансовым невежеством. Возможно. Есть какие-то поступки, события, состояния, которые могут быть как следствием незнания, необразованности, отсутствием информации, так и тех загадочных психологических причин. Вариант третий. Есть все, и деньги на покупку, и надежный продавец трешки, и даже надежный покупатель однушки, хотя в нем даже нужды нет, и так хватает с избытком. И район хороший, где новое жилье, и соседи, добрые самаритяне и перевозчики, знакомые, готовы бесплатно перевезти 7 матрасов на новое место. Только свистни. Но как жили они в однушке всемером, так и живут по сей день, уже 10 лет. Почему? А черт их знает, боятся, всего боятся. Что деньги пропадут, что продавец обманет, а покупатель тем более. Что деньги обесценятся, что отношения на просторе в трешке испортятся, что знакомые позавидуют такому благу да сглазят, что там не будет так хорошо, как здесь, а тут уже привыкли. Словом, почему-то продолжают терпеть, страдать, жаловаться на тесноту, но не решают свою проблему, ибо она психологическая. Психология изучает, а также объясняет или старается объяснить все, что связано с психической деятельностью человека. Психическая деятельность — это любая осознаваемая деятельность мозга. При психической деятельности, как гласит большая энциклопедия, происходит загадочный переход от внешнего реального мира к внутреннему, идеальному. Я бы перевел этот переход с энциклопедического языка на язык человеческий так. Посмотрел я на мир всеми своими органами чувств и нарисовал, создал у себя внутри какую-то свою картинку этого мира. И теперь я живу не в реальном, в пространстве времени, а в той картинке, которая у меня внутри. А реальность может быть и похожа на мой рисунок, а может и сильно отличаться от него. Так что каждый человек рисует в себе именно свою неповторимую картинку окружающего мира. Но, несмотря на то, что мир один, а художников уже более 8 миллиардов, люди все-таки рисуют какой-то один из 5 возможных вариантов взаимоотношений «я и мир вокруг». Вот они. «Мир прекрасен, я несчастен». Мир прекрасен, я прекрасен. Мир ужасен, я прекрасен. Мир ужасен, я несчастен. И еще один тяжелый случай. Не вижу ни мира, ни себя в этом мире. То есть сколько людей, столько и внутренних картинок мира. Словом, полный бардак. И чтобы его бардака не допустить, психологи утвердили нормальные картинки типа от художников-реалистов. И обозначили картинки ненормальные от всяких там импрессионистов-модернистов. Вот такой процесс формирования и использования этих внутренних человеческих картинок мира и назвали психологией. Небольшой экскурс в историю. Психология как наука сформировалась только в конце XIX века. До этого она была разделом философии, и название ее сегодня кажется смешным и абсолютно ненаучным — душезнание, от древнегреческого «психо-душа», «характер» и «логос» — «учение». А вам любой студент-психолог выдаст заученное определение, что душа — неподтвержденное наукой понятие бессмертной субстанции, в которой выражена божественная природа и сущность человека, его личность, дающая начало и обуславливающая его жизнь, способность ощущения, мышления, сознания, чувств и воли. А в душу, воплощение реинкарнации, могут верить только люди с мифическим мышлением. но раньше с мифическим мышлением был каждый первый философ-душевед. А потом наиболее подкованные психологи, тогда они назывались интроспекционистами, чуть позже ассоционистами вместе с коллегами-психиатрами, тогда альенистами, ибо они лечили людей с необъяснимой потусторонней alien-одержимостью, взяли и ушли от мифического мышления, то есть решили стать учеными, а посему договорились по трем важным тезисам своей дальнейшей трудовой деятельности. Первый. Психология быть наукой, а не философией, и изучать внутренний мир человека, потому что она — наука о душе. Им бы подождать до открытия нейронных связей, другое бы название науки дали, но поторопились на столетие. Второй. Психологии изучать только сознание, поскольку для изучения бессознательного нет метода. А если нет метода, то это не научно. Третий. Психологии надлежит проводить исследования от простого к сложному. И самым простым элементом психологии пусть будут ощущения — звуковые, вкусовые, тактильные. Поэтому сначала нужно изучить эти ощущения мелочевку, а потом посмотреть, как они складываются в кирпичики, образы восприятия, затем, как остаются в памяти, и только потом, как с ними работает мышление. Шли годы, и на сцену молодой науки стали выходить разные режиссеры, актеры и целые труппы, продюсеры, критики, и каждый из них привносил что-то свое. Так однажды пришли бихевиористы и сказали, что изучать надо не какое-то внутреннее, а поведение, поскольку поведение находится снаружи и более доказуемо, чем что там внутри. А потом Зигмунд Фрейд решил, что надо изучать бессознательное, так как именно в нем кроются все психологические проблемы. Далее гештальтисты подумали, что отдельных ощущений нет и следует изучать целостные образы. Карл Юнг добавил тройственность в структуру личности, причем назвав личность душой — эго, личное бессознательное и коллективное бессознательное. Он еще много чего хорошего придумал и сделал, но сейчас не об этом. А Липот Сонди взял и выделил из коллективного бессознательного родовое бессознательное как отдельную часть. Потом было еще много всего, но главное, в результате получилась такая вот схема. Сознанию было выделено процентов 10-20, а все остальное ушло в какое-то бессознательное. Вот такая получилась психология. Совсем по Вильфреда Парето с его 20 на 80. Не менее 80% проблем находятся вне сознания человека, но 20% вполне могут быть им осознаваемы. Правда, это утверждение может быть справедливо только тогда, когда проблемы располагаются равномерно по пространству сознания бессознательного, и это очень важно. Вот мы, наконец-то, вплотную подошли к понятию загадочной психологической проблемы. Наверное, пора уже его сформулировать. Психологическая проблема — это невозможность получить, удовлетворить, реализовать ту или иную потребность, сильное стремление или влечение. И обязательное условие причины этой невозможности получить, удовлетворить, реализовать находится только во внутреннем мире человека, том, что изучает психология. Как это проявляется в жизни? Поясню на примере. Гипотетическая женщина средних лет, такого же уровня красоты, достатка и телосложения, очень хочет замуж. Но женихов в ее деревне фактически нет. Все женатые, кроме пары мужиков, нетрадиционной ориентации и 97-летнего соседа-алкоголика. И эта барышня не знает, что ей делать, поскольку видит, что ее потребность не может быть реализована в рамках родного населенного пункта. Она, конечно, как может заглушает свою печаль. Разводит котиков, герань, рисует картины по номерам, изучает всякие рододары, даророды, славяно-ведические руны любви и ПСС великой женщины мира. Но это ей мало помогает. Но тут, по велению великого провидения, мимо проезжает продвинутый столичный коуч на гастролях. Любимый котик барышни бросается под колеса его внедорожника, скрипят тормоза, коуч знакомится с барышней и после получасовой беседы выдает ей аж целых 3 крутых решения ее проблемы. Уехать в райцентр, где на одну женщину приходится 5,6 неженатых лесоруба. Выписать жениха на дом через сайт знакомств. Жениться на ней самому коучу за некоторое вознаграждение и ненадолго. И все 3 варианта потенциальная невеста приняла на ура, особенно последний. То есть вышеуказанная проблема замужества не имела статуса психологической. Просто ее решение находилось вне осознания того, перед кем эта проблема стояла, то есть деревенской барышни. Но продолжим. А пусть у этой деревенской невесты имеется сестра-двойняшка, которая живет в райцентре. Помните, где на одну женщину приходится 5,6 неженатых лесоруба? И тоже хочет замуж.